Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», в ближайших эфирах начинает цикл бесед с Тамарой Денисовной Малаховой, секретарем Ивана Семеновича Козловского, нашего выдающегося певца, регента, композитора, человека удивительной судьбы. В студию радио «Радонеж» Тамару Денисовну любезно пригласил журналист, член Союза журналистов СССР Александр Плотников. Сегодня Тамара Денисовна в нашей студии, и, предваряя этот цикл бесед, который я объявляю сегодня, мне хотелось бы, чтобы вы, Тамара Денисовна, сказали несколько слов о том, каким вам запомнился Иван Семенович, нам, которые не знали его лично, но которым доступно его многообразное, уникальное творчество сегодня. И кем сегодня для нас является Иван Козловский?
Иван Семенович Козловский – это необыкновенная личность, это светлый человек, человек, который жил ради людей и служил искусству, посвященному тому, чтобы наполнять духовной жизнью каждого человека. Каждый уносил с концертов Ивана Семеновича, от общения с ним, что-то светлое, возвышенное в душе. И вот это наполняло его целиком, это создавало вокруг него такую необыкновенную ауру, что люди разных профессий, разных жизненных принципов тянулись к нему как к магниту. И поэтому всегда в его доме телефон не умолкал, раздавались звонки. Если Иван Семенович шел по улице, то не обязательно к нему кто-то подходил, и было что ему сказать, и хотелось что-то от него узнать. Иван Семенович всегда был в гуще всех событий, которые происходили в стране, в мире. Все это он близко к сердцу принимал. Он был человеком необычайно высоких знаний. И он говорил, если бы я не был певцом, я бы стал историком. И он выписывал журналы. Вопросы истории, вопросы философии. И все это прочитывал на всех журналах его пометки. Поэтому я говорю, это был редкий человек. Необычайной духовности, необычайной доброты, необычайного, необыкновенного внимания к людям, к каждому человеку. И когда он пел в зале, каждому казалось, что Иван Семенович только для него одного.
Я искренне поздравляю наших слушателей с тем, что радио «Радонеж» имеет сегодня возможность, и благодарю вас, Тамара Денисовна, за то, что вы эту возможность нам предоставили, также Александра, который, собственно, явился идеей, вдохновил нас на идею создания цикла. Мы будем говорить о Козловском еще и как о православном человеке. Эта часть его творчества особенно была нивелирована, так сказать, забыта в советское время по вполне понятным причинам. Но я хочу сказать, что исполнение «Разбойника благоразумного», песнопение «Последней седмицы Великого поста», которое я услышал в раннем-раннем детстве, оно на всю жизнь осталось и согрело, так сказать, всю последующую жизнь. Иван Семенович Козловский – великий патриот, великий христианин, великий творец, композитор, музыкант и наш современник, как это ни странно, потому что его творчество осталось с нами навсегда. Тамара Денисовна Малахова, цикл, посвященный творчеству Ивана Семеновича Козловского в ближайших эфирах радио «Радонеж». Конечно, как всегда, мы будем транслировать и давать в эфир архивные фрагменты песнопений, музыки. И открою маленький секрет, Тамара Денисовна уже призналась мне, она является обладателем огромного архива Ивана Семеновича Козловского. Мы, по возможности, тоже будем говорить и об этом.
Oh, Ну вот мы нашу передачу сегодня начали с песнопения из сеночного бдения Рахманинова «Благослови, душа моя Господа» в исполнении великого певчего русского мира Ивана Семеновича Котловского. И вот сегодня мы хотели бы затронуть тему духовного пути в жизни и в творчестве этого величайшего тенора нашего мира. Я не побоюсь этого слова, потому что действительно это уникальный человек и уникальный певец. Но прежде чем начать непосредственно нашу беседу с Тамарой Денисовной Малаховой, я хотел бы ее вам представить, уважаемые радиослушатели. Тамара Денисовна Малахова личный секретарь была на протяжении более 20 лет у Ивана Семеновича Котловского. Она стала автором-составителем 4 томника о жизни и творчестве Ивана Семеновича Котловского, потому что в течение всей своей жизни она была у Ивана Семеновича секретарем и отвечала на различные телефонные звонки, писала письма по его просьбе, читала эти письма, отправляла посылки. То есть была в гуще всей жизни творческой и бытовой Ивана Семеновича Котловского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тамара Денисовна, вот мы открыли нашу передачу песнопением «Благослови, душа моя Господа». Как это песнопение вообще появилось в репертуаре Ивана Семеновича Котловского?
Эта запись появилась благодаря тому, что творчеством Ивана Семеновича интересовались не только у нас в стране, но и за рубежом. Пришла заявка из Соединенных Штатов в 60-е годы, чтобы Иван Семенович напел на пластинке всеночную Рахманинова, и Соединенные Штаты за валюту эту вещь покупали. Но Иван Семенович сказал, что я хотел бы, чтобы всеночную Рахманинову услыхали и наши радиослушатели. Вот если разрешат мне исполнить Рахманинова в Большом зале консерватории, то я согласен и для заграницы. Это был 1965 год.
Год как раз такого воинствующего атеизма у нас,
да,
в стране.
И Ивану Семеновичу пошли навстречу, предоставили Большой зал консерватории, и он исполнил большую часть всеночной Рахманинова. Конечно, это было событие, народу было много, много было служителей церкви в зале. И лишнего билета спрашивали аж от памятника Тимирязева. Вы знаете, на каком расстоянии от консерватории он находится. Вот после того, как Иван Семенович исполнил эту вещь, она произвела на всех необычайное впечатление. Всем казалось, что они, вот слушая Ивана Семеновича, оказались как бы на небесах. И после этого Иван Семенович записал эту вещь. Она была отправлена, конечно, и в Соединенные Штаты. И хранилась у нас. Когда к исполнению духовной музыки стало благожелательное отношение, то духовную музыку в исполнении Ивана Семеновича выпустили и у нас в открытую продажу.
Нет, то есть это уже произошло значительно позже.
Да, да. А Иван Семенович от того, что он исполнил эту вещь, был лишен Ленинской премии, потому что он в списках был предоставлен. Но комитет по Ленинским премиям не подозревал о том, что Иван Семенович исполнит духовную музыку. И вместо Ивана Семеновича Ленинскую премию получила Зара Долуханова. Конечно, хорошая певица.
Но вот он поплатился таким образом за это звание.
Да, да.
Но я думаю, он вряд ли был расстроен, потому что для него, конечно, донести до слушателя великую молитву, великое песнопение, конечно, было бы ни с чем не сравнимо. Тамара Денисовна, ну вот 2015 год является годом 115-летия со дня рождения Ивана Семеновича Котловского. И вот сегодня наша передача посвящена вот духовному пути Ивана Семеновича. И несколько слов. Вспомните, с чего все начиналось? Вот о детстве Ивана Семеновича Котловского.
Иван Семенович Котловский родился 24 марта 1900 года в селе Марьяновка Киевской губернии. В семье простых людей. Отец его был портным, а мать домохозяйкой. Причем мать мыслила и представляла себе дальнейший путь Ванечки, связанный со служением в храме. Она его представляла священником. Поэтому, отучившись один год в сельской школе в Марьяновке, Иван Семенович был отвезен в Киев и определен в Златоверхий Михайловский монастырь, где он обучался и пел в хоре мальчиков. Он часто в Киевском Софийском соборе выступал на левом клиросе и сразу же обратил внимание на свой голос. Вместе с ним в этом же монастыре учился его старший брат Федор, который впоследствии с Кошицем эмигрировал за границу, жил в Соединенных Штатах, стал священником русского православного храма в Соединенных Штатах под Нью-Йорком. И долгое время братья не общались, пока в 70-е годы после оттепели разрешено уже было. И Федор Семенович приезжал к Ивану Семеновичу. В семье любили музыку. Отец играл на инструментах различных и пел, хорошо очень пел. Мать происходила из польского известного рода, но обедневшего. Иван Семенович таким образом вот готовился к определенному поприщу, но когда у него сломался голос, он не мог петь. И тогда он ушел из Михайловского монастыря, поселился в городе Василькове, что в нескольких километрах от Марьяновки. А затем, когда восстановился голос, поступил в Киеве в музыкально-драматическое училище к профессору по вокалу Елене Александровне Муравьевой, где получил хорошую школу. Она обратила внимание, что у него выдающийся голос, много с ним работала, подготовила большой репертуар. Но начинал Иван Семенович свою творческую деятельность в Киеве в драматическом театре. Он играл в постановке по повести «Вий» Гоголя. Он играл в других драматических спектаклях. Затем, когда началась гражданская война, он вступил добровольцем в Красную армию, служил в инженерных войсках, а там оказался очень умный командир, который сказал, кто из вас может быть запевалой. Иван Семенович спел песню, и тот сразу обратил внимание. Это необыкновенное чудо. И он сказал своему начальству, мы должны спасти этого человека, потому что такие таланты рождаются раз в столетие. И определили Ивана Семеновича в Полтаву, в инженерные войска, далекие от непосредственных баталий. И Иван Семенович, неся службу, одновременно выступал в полтавском музыкально-драматическом спектакле, и там связаны его первые шаги в оперном искусстве. Он пел Фауста, Риголетто, Наталки Полтавки, а затем был приглашен в Харьковскую оперу. В Харькове он увеличил свой репертуар, после чего поступило приглашение в Свердловскую оперу, и там он выступал, а оттуда его пригласили в Большой театр. В 1926 году он дебютировал в Травиате с большим успехом и дирижировал композитор Ипполитов Иванов. И затем его утвердили солистом Большого театра. И с 1927 года Иван Семенович выступал в Большом театре.
Тамара Денисовна, вот в духовном пути Ивана Семеновича есть несколько таких вот этапов, что ли. Вот первый этап, мы начинали разговор о детских годах его. И, безусловно, вот эта сельская жизнь, которая была в Марьяновке, на Украине, она была связана с колядками, которые Иван Семенович слышал с детства во время рождественских праздников. Но я думаю, что вот было бы сейчас интересно послушать одну из этих колядок, Потому что в этом вот произведении, в этих колядках, есть вот это очарование Малороссии, очарование этой музыки, этой напевности. Ну, естественно, если ее тем более исполняет Иван Семенович Козловский.
Звосток на полудно, над мертвым сияем, трем царям путь являем. На світі багато добрих людей. Ходім до сусідів.
Ходімо, ходім.
Ходім до Хоми.
Ходім до Хоми.
Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'є. А чи дома пан господар? А я знаю, що він дома.
Дома, дома, заходьте.
Ходить Ілля на Василя, носить пугу життяную. Де замахне, жито росте. Роди, Боже, жито, пшеницю. У полі ядро, а в домі добро.
Добрий вечір, господарю! Слава! Повіваю, з Новим роком поздравляю. Щасти вам, вашій родині і вашому дому. На все добре.
А хто у вас міхоноша?
Я.
Такий малий, а вже міхоноша?
Та я ще виросту.
Рости, рости, гарний хлопче. Нате вам ковбасу, сало, поляницю, пляшку, а тобі, хлопче, горішки.
Спасибі.
Здоровлю і прошу до столу.
Спасибі вам, спасибі, а нам треба ще далі. І ще раз вітаємо вас в свят вечір. Добрий вечір, добрий вечір.
Добрий вечір, добрий
звізда чудна з восток на полудна над вертепом сіяє трьом царям
Господин, дали, ходим!
И скажите, как вот эти колядки появились в записи?
Колядки сопровождали Ивана Семеновича действительно с детских лет. И он их слушал, он принимал участие в колядовании. И когда он жил в Полтаве, там одновременно жил великий писатель Владимир Галактионович Короленко. И вот молодые исполнители Полтавского театра приходили к Короленко и исполняли ему колядки. Короленко выделил среди всех исполнителей Ивана Семеновича. Иван Семенович приходил к нему несколько раз, они беседовали. Короленко интересовался, как он думает, с чем связывает свою дальнейшую судьбу. Таким образом, в душе Ивана Семеновича вот это отношение к колядованию, к самому действу, к празднеству этого обряда. И вот сохранилось до самых последних дней. И в 70-е годы он решил возобновить исполнение колядок, подобрал коллектив, в том числе участвовал хор под управлением Клавдии Птицы, нашего замечательного хормейстера. И в Большом зале консерватории прозвучали эти колядки, чему все были безумно рады, потому что исполнение этих колядок превратилось в настоящее действо, и слушатели, находившиеся в зале, поняли, что такое народная основа творчества Ивана Семеновича, его духовных исканий. Вот он не чурался и таких партий, как Лэнгрин, как Баян, Ленский, Ромео. Вот наряду с этим он исполнял и колядки. Казалось бы, это чисто народное такое действо.
Ну да, ведь у него много еще и украинских, и русских,
и русских
песен.
Украинских песен, и в том числе колядки.
А вы помните, вы рассказывали, как Иван Семенович раскидывал зерно,
да,
после исполнения колядок?
Держал лебедя, такая ваза в форме лебедя, наполненную зерном, и вот он рассыпал эти зерна по первым рядам партера. Со словами «Сию вию», развиваясь, с новым уроком поздравляю. Ну, конечно, колядки имели большой успех, и одну из колядок ему пришлось повторить на бис по просьбе.
Радуйся, земле, сын Божий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии гость неожиданный, очень уважаемый и давно жданный. Это известный певец, гусляр, бандурист Василий Ждантин. Сегодня он пожаловал к нам в студию со своей дочерью Анастасией, и мы рады приветствовать их обоих у нас на радио.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Наверное, при имени Василия Жданкина сердца многих наших слушателей ответно вздрогнут, потому что я помню, как меня поразило, например, личное выступление Василия, когда я впервые услышал его на одном из вечеров цикла «Возвращение на родину», которые проходили в Белом зале Дома кино у певицы Лины Макарчан. И буквально зал был заворожен, вот настоящей такой, я не побоюсь этого слова, духовной культурой, который сегодня всячески подавляется в нашем обществе. Василий, вы, хотя и живете на Украине, или в Украине, как говорят сейчас, родились вы в Краснодарском крае, так что вы русский человек. А вообще Украина, Россия и Белоруссия – все это русское, великое наследие. Как сегодня вам живется на Украине, и какие ваши творческие сегодня планы?
Ну, если сказать об Украине, то уже вот последние, наверное, 3 года меня начали приглашать по Украине. Раньше это не наблюдалось. Большинство поездок было по России. А в Украине были такие вот небольшие локальные выступления там на церковных праздниках.
А почему, как вы думаете? Ведь известность-то уже довольно широкая.
А вот трудно сказать, это необъяснимо. А вот когда уже, скажем так, наверное, слухи дошли из Москвы, то уже потихоньку пошло. Но как-то оно так происходит. А на Украине сейчас, конечно, непросто. Скорбно смотреть на то, что происходит. Просто нас очень выверенно, системно готовят к гражданской войне.
Именно общество раскалывают, да?
Да. И как бы очень не хотелось бы, чтобы народ к этому скатился. Но, скорее всего, что, наверное, нам не избежать этого, потому что большинство людей сидят в телевизоре. А это, скажем так, уже такой путь
в никуда.
Да.
Но ведь и в России то же самое. Ситуация примерно одинаковая. У нас постоянно вот эти вот митинги, какие-то недовольные забастовки, шествия, которые людей буквально толкают на противление существующей власти. Вместе с тем мы ожидали очень больших сдвигов, когда на Украине президентом стал Виктор Янукович. Изменилось что-то с тех пор?
Вы знаете, когда к власти пришел Кучма, делегация священства поехала на Афон с Украины. И старцу Паисию, он еще был живой, задали такой вопрос: за что нам такой правитель? На что он ответил: говорит, дай вам ангела, вы ему перья повырываете. И вот понятно, что от правителя очень многое зависит. Но если народ не готов, ничего один человек не сделает. То есть народ себе заслуживает того правителя, который имеет. Если народ смиряется, Господь дает облегчение, какую-то стабильность. Но если народ бунтует постоянно, сейчас взять вот трезво, так размыслить, ну, скажем так, не роскошествуем, но не голодаем, спокойно, кто хочет работать, работу найдет, кто действительно хочет работать. Кто привык ничего не делать, конечно, его кормить никто не будет. То есть жаловаться, в общем, грех.
Но вот эти вот уклады наши традиционные, русские, они ушли в небытие. Именно с появлением телевизора, с появлением новых информационных технологий народ всегда жил церковной жизнью. И с тех пор, как церковная жизнь стала как-то исторгаться из народной среды, сознательно или несознательно, многие люди считают, что церковь сегодня навязывает свою позицию, свое присутствие в обществе. Как на Украине с этим? Вот сколько я посещал Украину, я всегда замечал, что там очень много различных сект. Как-то я беседовал с одним батюшкой по поводу свидетелей Иеговы, которая была очень распространена в том месте, где мы находились, он сказал: слушай, лучше их не трогать, потому что они нам такого явного вреда не делают. Вот эта позиция меня как-то немножко смутила. Может быть, мы недостаточно ярко говорим о наших православных устоях, православных традициях?
Ну вот видите, когда церковь варилась в своей каше, тогда многие роптали, почему церковь не идет к людям, не говорит во весь голос. А когда церковь действительно начала говорить во весь голос, начали роптать, что эта церковь навязывает нам свою точку зрения. Вот. Не угодишь, это как в Евангелии. Вот. Вам играли, вы не плясали, вам плакали.
Но мы не будем больше говорить о политике, это дело неблагодарное, тем более нам, в принципе, эта тема не близка, у нас религиозное вещание. Мне хотелось бы поговорить сегодня о музыке. Вот те люди, которые приезжают с благословенной Украины к нам, в частности, и на радио, даже многие в священном сане, очень много отдают своего времени музыкальному творчеству. Музыка, песни и песенное творчество – это неотъемлемая часть украинского народа. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, тем, которые еще не знакомы с вашим творчеством, как вы пришли к музыке и как вы начали заниматься именно вот таким сокровенным смыслом, духовной душой, можно сказать, народа, песней?
Ну, в юности увлекался рок-музыкой. Потом я посмотрел фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». И там вот за кадром звучал голос Марио Ланца. Михалков любит такие приемы, вот уже позже я понял. Но это меня настолько поразило, это пение, потому что до того я слушал оперное пение только вот по радиоточке. Оно меня не вдохновляло никак. А тут вот в зале большом еще видеоряд и такое объемное звучание. И, естественно, просто восхитительный певец, причем, я бы сказал, он и духовный, потому что, скажем так, на то время все такие выдающиеся культурные деятели там в Европе, ну, вернее, вот в Италии, они под мафией все были. А Марио Ланца был убит только за то, что он отказался петь на дне рождения у какого-то этого босса. То есть этот человек был глубокий. Вот, и пение у него глубокое, хотя есть люди с большими голосами, голоса сильнее, там больше диапазон, но вот этот голос, он неповторимый. И я вот увидел красоту действительно человеческого голоса. Я решил заниматься классическим пением, но не с кем было. Я из этого фильма, я бросил сельхозакадемию. просто вот так в один момент. Вот какая сила искусства настоящего. Сначала пошел работать в Волынский хор в Луцк, вот потому что там хоть более-менее было кому что-то мне показать. Потом попробовал поступать в Киевскую консерваторию, не поступил. И по дороге вот из Киева купе мне попался попутчик, старичок, на которого я сначала не обратил внимания, а он на меня обратил внимание. Он спросил меня, почему вы такой грустный? Ну, я ему рассказываю свою историю. А он говорит, а вы можете мне спеть? Ну, я ему спел, что мог. Он говорит, так, я покажу вам 4 упражнения, будете делать, будете петь. Оказывается, он учился у солиста царской придворной капеллы.
Упражнения имеются в виду дыхательные какие-то, да?
Дыхательные и голосовые на звукоизвлечение. Он мне сказал, говорит, я тебе покажу русскую школу пения, не итальянскую. И русская школа пения – это пение, еле открытый рот. То есть рот не открывается, не распахивается, как в бельканто. И вот я ему очень благодарен. То есть я, можно сказать, без профессиональной учебы в консерватории, я начал петь. Так потихоньку, потихоньку. Ну, еще я, конечно, старался копировать там выдающихся мастеров. Ну, это Гмыря, первых Шаляпин. Туда далеко, конечно, но...
Сейчас, когда мы даем в эфир даже очень многие записи старых хоров церковных, ну и, в частности, украинский хор, я вспоминаю почему-то пластинки, которые подготовили к тысячелетию крещения Руси. Был такой общий издательский проект, когда в каждой епархии Русской Православной Церкви предоставлялись для будущих гостей тысячелетия крещения Руси отдельные записи тех или иных церковных хоров. Вот, в частности, от Киева был хор Киевского Владимирского кафедрального собора. Вы знаете, совершенно удивительные впечатления, записанные более 30-25 лет тому назад коллективы, обладали чем-то неизмеримо большим, чем просто техникой пения. Вот в чем здесь секрет? Когда слушаешь старые записи, допустим, тех же церковных хоров, те же песнопения, те же композиторы, но исполнения абсолютно разные.
Ну, опять же, влияние телевидения. Это раз. На этой пластинке звучал хор моего уже ныне покойного духовника, архимандрита Дмитрия Почаевского. Этот хор звучал, ну, вот как... Я помню их пение в самом соборе, в лавре, так вживую. Это было как дыхание ветра, знаете. То есть они не повышали голос. И вот был большой хор Почаевский, где я пел. Ихний монашеский из 11 человек. И вот как только они вступали, в храме тишина полнейшая, потому что хотели люди услышать. Вот, вот таким, скажем так, простым приемом батюшка добивался того, что их слушали. Ну, а хор был просто потрясающий. Но я понял, что если аккорд строит, то он летит.
А вот музыка и текст, как вы считаете, особенно в церковном пении, какая здесь пропорция между музыкой и текстом? Что важнее все-таки? Или что является определяющим? Или то и другое тоже важно?
Все-таки слово. Все-таки слово. И вот главная задача церковного хора – донести слово. Мне кажется, сейчас просто многие церковные хоры, они уходят от традиции, начинают вот на литургии петь все время какие-то новые вещи, но это же все-таки не полигон. Люди должны приходить в храм и слышать привычную им из года в год мелодику, их сердце настраивается на молитву, и душа поет вместе с хором. А если хор поет каждый раз разные вещи, этого не происходит.
Вместе с тем, многие священники даже сегодня вот в Москве, которые говорят, что, ну, в принципе, надоел тот же самый репертуар. Из года в год мы поем от того же Бортнянского на Пасху, того же Костальского на Рождество. А давайте мы что-то будем вводить новое.
Я дерзну сказать, что обиход может надоесть только недуховным людям. Он не может надоесть. Понимаете? То есть это значит, что что-то в духовном мире человека что-то не так, если хочется всего, все время нового. Например, Господь нам говорит какие-то вещи, да, Он говорит раз и на века. У Него нет сноски на время, на ситуацию. И вот в свое время, если я не ошибаюсь, патриарх Пимен приказом запретил петь концертные номера в храме. И приказ его никто не отменял.
Сегодня мы сталкиваемся с более парадоксальной ситуацией. Вот я имею в виду совсем недавнее исполнение церковными хорами и монашеским хором, в том числе, оратории «Семь песен о Боге» на слова бывшего и текущего, и нынешнего рок-музыканта, который даже не связывает себя с православной традицией. Он сочувствует только православию. Может быть, вы слышали что-то об этом? Как вы считаете, возможно ли, ну, собственно говоря, фрагменту тела церковного хор, как говорил покойный Алексей I, патриарх святейший, вообще символизирует собой ангелов? Это небесные силы, которые присутствуют за богослужениями, сопровождают богослужение. Возможно ли им участвовать в таких экспериментах?
Мне кажется, это недопустимо. Это будет грехом. Например, для меня, если вот речь идет о покаянии, допустим, рок-музыканта, то это должно выглядеть в его отказе от рок-музыки. А если он дальше играет рок-музыку, только пишет православные тексты, это вот, мне кажется, попытка усидеть одним местом на двух стульях.
Василий, сегодня очень много говорят о православной литературе, православной музыке, православной культуре, православных пирогах, православных книгах и так далее. Вот раньше как-то у нас это все-таки не было, потому, может быть, мы переживаем такой период просто в жизни России, когда мы меняем некую такую ориентацию и огораживаем определенное поле для своих. В том числе многие наши авторы говорят о том, что не существует, так сказать, православной музыки, кроме богослужебной. Есть хорошая, качественная литература, хорошая, высокая музыка, высокая культура. Согласны ли вы с тем, что вот не надо нам разграничивать на православную в обиходе? А вот вы поете и народные, и былинные вещи, не строго православные, скажем так. Тем не менее, зал реагирует, я не побоюсь этого слова часто, внимает именно как на богослужение, как молитве.
Понимаете, вот всем известный композитор Свиридов. Для меня его музыка глубоко православна. Хотя там как бы даже в программе не заложено этого. То есть потому, что эту музыку творила православная душа. И вот это главное. А если человек говорит, что я играю православную рок-музыку, знаете, тексты могут быть восхитительные просто. И такое бывает. Но средства... Это все равно, что на трапезе церковной черную икру подать в свином корыте. Его никто не будет есть. То есть это такая профанация.
И слушателя не обманешь.
Конечно. Конечно же. То есть есть такое мнение, что вот чтобы молодежь привлечь, нужно вот такие вот делать эксперименты. Благими намерениями вымощи на дорогу.
Я передаю микрофон Насте, дочке Василия. Настя, вот мне хотелось бы тоже немножко слов, чтобы вы сказали о вашем творчестве, о вашем пути вслед за отцом знаменитым. И чем сегодня вы занимаетесь?
На данный момент я учусь на Украине в музыкальном училище на отделении вокала. Но могу сказать, что тому, чего меня учат, я не пользуюсь. То есть меня научил папа петь так, как у меня заложено в душе и в организме, можно так сказать. А там, ну, это просто отделено, не знаю. Вот, поэтому...
То есть вы чувствуете так или идете вопреки практике, которая вам преподается?
Я могу сказать и то, и другое. Я и чувствую, и иду вопреки. Потому что это светское, и это же отделение классического вокала, где я не могу ничего показать нового. А так я могу себя реализировать с помощью папы. Вот, и мне это нравится даже больше.
Научиться все-таки интересно, или же какое-то вот немножко такое расхоложенное состояние среди учащихся, я имею в виду?
Можно сказать, что я учусь для того, чтобы получить образование, скорее, там, теории какой-нибудь, чтобы знать, как музицировать.
Дело в том, что раньше люди, которые занимались профессиональным творчеством, они, несмотря на то, что сознательно ставили перед собой такую цель, все-таки они ощущали некое такое, ну, я не знаю, призвание и удовольствие, что ли, от того, чем они занимаются. Сегодня многие очень молодые люди, по окончании школы поступая в высшие учебные заведения или в профессиональные учебные заведения, чувствуют, что, в принципе, их это не влечет, но необходимо пройти это как определенный этап в своей жизни в силу тех или других причин. У вас не так?
Ну, я думаю, что все-таки я закончу училище, небольшая передышка, и я буду врачом. Но параллельно я хочу учиться пению дальше.
Вы выступаете вместе с отцом?
Уже 8 лет.
Можно посмотреть в интернете где-то, как-то сориентируйте наших слушателей, чтобы они больше получили информации.
Ну, в Ютьюбе есть там записи с папой у нас концертов, больше пока нигде нет.
Ничего не выкладывали туда, это люди, которые писали с концерта. Я хочу сказать, что качество там, ну, не ах, вот, то есть, как бы, мы не всегда рады тому, что там появляются такие материалы, но, тем не менее, можно посмотреть там.
Ну, это как бы конспект выступлений Василия и Анастасии Жданкиных, а сегодня мы имеем честь предложить вам живую запись здесь, которая будет звучать в нашей студии. А что бы вы исполнили, Василий?
Наверное, мы споем колядку.
Рождественская колядка в преддверии праздника Рождества Христова. Скоро начинается Филипповский пост. И вот сегодня прямо здесь, в студии, мы включаем микрофон и слушаем внимательно.
Слава Богу, слава Богу.
Я не побоюсь, дорогие радиослушатели, что это вот истинная песня о Боге. Перефразируя это странное словосочетание, скорее протестантское, мы слышали настоящее хвалебное пение Богу, несмотря на то, что это была рождественская колядка, потому что она идет от души и навеяна истинным православным чувством, а также здесь высокое искусство. Я еще смиренно прошу наших гостей исполнить что-нибудь. Я благодарю наших гостей за те минуты искренней духовной радости, потому что все наши слушатели ощущают, когда настоящее искусство приходит к ним в дом. И вот мы говорили сегодня, Василий, о телевизоре, который буквально завладел умами и сердцами и временем, что самое дорогое по учению святых отцов – это время наше, невозвратимое. Я думаю, что сегодня многие из нас получили настоящую духовную радость. По себе скажу, вот эти пробки, унылые лица, вся эта негативная обстановка, которая сопровождает каждого из нас ежедневно, каждую минуту, она тут же смывается как чистой струей из настоящего чистого духовного источника. Это и культура, это и высокое молитвенное чувство. Я благодарю вас, дорогие гости, и надеюсь, что еще на радио Радонеж будут звучать и песни Василия Ждантина, и Анастасии Ждантиной. Помощи Божией вам во всех ваших трудах.
Спасибо, Господи. И я желаю вам в первую очередь радости, не терять радость. Вот опять же об этих пробках люди раздражаются, гневаются, выходят из себя. А вот если просто попробовать помолиться, сразу успокоиться, и пробка рассасывается, смотри. Вот. Так что лукавый хочет отнять у нас радость, но надо этому противостоять.